Слава Богу! Слава Богу, Церковь, за те возможности, которые Бог нам дает, за технические возможности записывать проповедь. Я хотя не был на прошлом служении, но вот уже послушал прошлую проповедь. Слава Богу, то, что Господь, Он благословляет, и очень чудесное было слово. Дима, спасибо тебе за то слово, которым ты поделился. И, конечно, название такое было оригинальное, «Мармелад», да, и так сразу не поймешь, к чему оно, о чем оно. Но действительно, когда вот полностью вот эту проповедь прослушал, увидел вот ту глубину, увидел то, что действительно Бог вот вложил в сердце Димы, то, что Бог хотел сказать, что иногда можно быть внешне, да, таким красивым, сладким, привлекательным, а суть, она как бы совершенно другая. А Бог, Он переживает о том, чтобы наша суть, она была именно тем, что Он хочет, чтобы внутри нас были правильные мотивы, правильные желания, и чтобы это выражалось как бы в наших внешних действиях, в нашем отношении к другим людям, и чтобы мы могли, ну, всем, чем Бог нас благословил, то есть могли всем этим служить другим людям. И мы сейчас, Церковь, начинаем новый цикл, как бы такой проповедей. Сейчас Бог, как бы я долго молился и спрашивал, о чем сейчас, Господь, ты хочешь, чтобы мы как церковь говорили, или что сейчас нам как церкви нужно. И мы уже некоторое время, то есть вот лидеры не дадут соврать, то есть мы на лидерских по понедельниках мы разбираем или, ну, так сказать, делимся по книге Деяний. То есть мы каждую неделю читаем одну главу из книги Деяний, и потом на следующем лидерском, то есть мы обсуждаем, каждый делится, что Бог ему открывал. И знаете, вот обсуждая или делясь теми откровениями, тем, что Бог вот уже в свое время, да, через апостола Луку записал в книге Деяния, удивляясь вот массе тех вот таких вот сокровищ, таких вот сокрытых и открытых откровений, которые Бог заложил в эту, казалось бы, простую книгу. И знаете, я бы сказал, что книга Деяния – это книга руководства для христианской жизни. И это книга, которая говорит о том, какая должна быть церковь, как она должна существовать, что в церкви должно быть и чего в церкви не должно быть, какие служения должны быть в церкви и какие служения церкви, они не нужны, они как бы лишние. И мы сейчас, вот я говорю, что начинаем такую вот серию проповедей. Я буду просить каждого из лидеров, чтобы они делились, готовились, поэтому я уже лидеров предупреждал, то есть готовьтесь, настраивайтесь. И мы будем говорить о том, какая должна быть церковь. И если так вот, ну, как бы подытожить или дать такое вот более лаконичное название, я бы сказал по-другому: «Церковь моей мечты». Каждый из нас, он имеет какое-то свое представление о том, какая должна быть церковь, или какой церковь должна быть, или какой нам хотелось бы, чтобы церковь была. И знаете, Бог уже заложил в Писание вот эти принципы, вот эти истины, какой должна быть церковь. И знаете, почему эта тема, она так важна? Может, кто-то скажет: ну, давайте мы поговорим о взаимоотношениях в семье. Или давайте мы поговорим о том, как прощать там друг друга, или о том, как любить друг друга. Но знаете, я вам скажу, что в церкви, именно в том, чем церковь является, и в том, какую роль церковь выполняет в жизни каждого верующего, сокрыто все, что нам необходимо для нашей повседневной жизни. Потому что если мы, как Писание говорит, все мы во Христа крестившиеся, да, во Христа облеклись, то есть мы стали частью Церкви Божией, не просто частью поместной церкви, Церкви Божьей славы, а частью Церкви Христовой, потому что у Христа церковь одна. Кто об этом знает? Все знают, что у Христа церковь одна. У Христа нету православной церкви, да, нету католической церкви, нету протестантской церкви и всех деноминаций, как бы кому это, может быть, так не резало его сердце, но у Христа нету нескольких церквей, одна церковь. Писание говорит: одна вера, одно крещение, да, один Господь. Нету двух Господ, да, нету двух Иисусов Христов, нету двух церквей. Есть, да, поместные церкви, как много семей, да, даже в одной семье, да, вот Людмила говорила, да, что у них вот пятеро детей, то есть, ну, как бы, соответственно, много семей, много внуков. Даже в одной семье, каждая, как бы в одном роду, каждая семья, она отличается от другой семьи. И в каждой семье какие-то свои порядки, какие-то свои обычаи, какие-то свои привычки и какие-то даже свои, ну, неписанные законы. И говоря о церкви, да, хотелось бы, чтобы мы посмотрели как бы в самое начало, да, с чего начинается церковь. Название сегодняшней проповеди или то, о чем я хотел бы поговорить, с чего начинается церковь. Все ведь с чего-то начинается, так ведь? Церковь Божьей славы, она началась с того, что были миссионеры, да, Мелвин, Сэнди Адамс, другие миссионеры, Бастин, еще множество других миссионеров, которые здесь служили, которые услышали Божий призыв, чтобы ехать сюда, на Украину, из благополучной Америки, в нашу постперестроечную Украину, где даже сахар по талонам был, где хлеб разметали буквально за минут 15-20 после открытия магазина. Ну и то же самое касалось молока и других таких вот повседневных продуктов. И Бог положил им поехать оттуда и приехать сюда. Да, может, у нас уже был не Советский Союз, была свобода, можно было проповедовать. Но знаете, все с чего-то начинается. И точно так же церковь, она имеет свое начало. Кто учился из, ну, здесь присутствующих, кто застал как бы Советский Союз и учился в советской школе? Кто учился? Вот, большинство. Я думаю, вы помните, да, такое стихотворение, его все учили. С чего начинается Родина, да? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Ну и так дальше, то есть это, ну, хорошее стихотворение, то есть по нему, то есть там, песня была, да, там в фильме про этих разведчиков. И знаете, церковь, она точно так же, как любая родина, да, любая страна, любая нация, она имеет свое начало. Точно так же и церковь, она имела свое начало. И давайте мы вместе откроем книгу Деяния, первую главу. Для того, чтобы увидеть, с чего начиналась церковь, нужно посмотреть как бы начало или зарождение церкви. Деяния, первая глава, 130-я страница в таких стандартных библиях. И скоро мы все, знаете, да, будем праздновать праздник какой? Троица, Пятидесятница, да. То есть, ну, Вознесение Господне, да, тоже как бы празднуется, но он как бы не такой, как бы, не знаю, отмечаемый праздник. Но скоро, да, мы будем праздновать праздник Троицы или праздник Пятидесятницы. Это праздник, который говорит о возникновении церкви. Но, знаете, была еще как бы предыстория. Или было кое-что, что предшествовало тому, когда сошел Дух Святой и когда церковь как таковая, она началась или родилась. И давайте мы вместе посмотрим Деяния, 1 глава, с 11 стиха. Иисус, Он уже вознесся, и ученики стояли еще, все смотрели на небо, ждали, что, может быть, ну, Иисус вернется или еще что-то произойдет. И пристали им ангелы и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его. Заметьте, да, перед тем, как церковь возникла, что-то было как бы до этого, была определенная предыстория. Иисус, Он вознесся, и Он дал Своим ученикам определенное повеление – или как бы высказал им такую не двухзначную просьбу. Он говорит: оставайтесь где? Здесь, в Иерусалиме, и ждите чего? обещанного от Отца. Оставайтесь в Иерусалиме и ждите обещанного от Отца. Знаете, церковь, она всегда начинается, начиналась, и сегодня церковь нельзя представить себе без людей. Кто может себе представить церковь без людей? Кто-то может себе представить церковь без людей? Знаете, может быть, многие люди, они скажут, когда вы им зададите вопрос, ну, какую ты знаешь церковь? И многие люди вам скажут, я знаю, вот есть Владимирский собор, да, вот есть там Киево-Печерская лавра, там есть Успенский собор, там другие, вот есть там такая церковь. И очень часто, ну, до сих пор даже в нашем разуме при слове «церковь» у нас возникает образ какого-то здания, да, или строения. Но заметьте, нигде в Писании вы не увидите, чтобы Бог, Он как-то ставил знак равно между церковью и между зданием. Заметьте, церковь Божьей славы – это не вот это здание или не это помещение, которое мы здесь арендуем. Потому что это помещение, оно даже не наше, то есть мы его арендуем. И аренда у нас как бы на определенное время. И любая точно так же церковь, которая даже имеет свое здание, да, там свой храм построенный, свой дом молитвы, опять-таки эта церковь, она не является просто вот этим вот зданием или помещением, это люди. И само слово «церковь», кто знает, кто как бы учился, кто проходил наставничество, он знает, что церковь или экклесия – это собрание людей. И поэтому церковь, она не может существовать без людей. И поэтому, когда Иисус, Он восходил на небо, Он сказал, оставайтесь здесь, в Иерусалиме. Не расходитесь каждый по домам. А заметьте, у большинства апостолов, у них были семьи, у них были жены, дети, у них были свои как бы работы, бизнесы, да, там у Петра с Андреем, там Иоанном, Иаковом, у них был рыболовецкий бизнес, и у каждого была какая-то своя работа, которую они оставили, когда пошли за Христом. У каждого были свои семьи, свои обязательства, да, перед родными, перед домашними, перед детьми. Но Иисус им сказал, оставайтесь здесь, в Иерусалиме. Оставайтесь здесь, не расходитесь. Будьте здесь и ждите обещанного от Отца. И хотел бы просто обратить ваше внимание, какое же было ожидание, или как апостолы, как те ученики, которые были вместе с ними, а их было, вот в 16 стихе написано, было же собрание человек около 120. То есть это было не просто 12 апостолов и 11 на тот момент, и вот некоторые жены, да, Мария, Матерь Иисуса, и братья его. Это было достаточно такое большое собрание, 120 человек. Нас здесь, ну, как бы, значительно меньше, да? То есть, ну, в принципе, здесь бы 120 человек поместилось. Но представьте, да, вот такая вот горница, это какое-то достаточно большое помещение, и там 120 человек находится. И как они ожидали того, что должно было произойти? Давайте мы вместе еще раз прочитаем 14 стих. 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса». Все они единодушно пребывали в молитве и молении. Заметьте, ожидание апостолов, ожидание тех учеников, которые были вместе с ними в этой горнице, оно было не пассивно. Они не просто каждый сели на свой стульчик, да, закинули ногу за ногу и там читали Библию, да, или каждый там своим делом занимался, тот телевизор включил, тот там, ну, там женщины на кухне что-то делали, хотя я верю, ну, Иисус, да, вознесся на 40-й день, а на 50-й день, да, сошел Дух Святой, то есть они 10 дней находились в этой горнице, 120 человек, в одном помещении, да, 10 дней, то есть круглые сутки. То есть, ну, естественно, они чем-то занимались, то есть, естественно, они готовили еду, то есть были какие-то у них там своего рода, ну, они назначили там дежурство, вот ты завтра идешь там на базар продукты покупать, ты послезавтра, ты вот завтра убираешь, а ты вот послезавтра убираешь, ты вот сегодня моешь посуду, а ты послезавтра за всеми моешь посуду. То есть, естественно, у них были и обычные такие вот повседневные дела. Но заметьте то, что подчеркивает Лука как бы в этом отрывке, что все они единодушно пребывали в чем? В молении и в молитве. То есть интересно, что была просто молитва и было моление. Как вы думаете, в чем разница между молитвой и между молением? Одинаковые вроде слова, да, однокоренные, так сказать. Моление, да, о чем-то просили. Но я бы сказал, знаете, вот если провести как бы вот такой синоним, да, моление или умолять, да, то есть когда ты умоляешь о чем-то, ты, с одной стороны, ты ну, как бы смиряешься, да, чтобы у другого просить восполнение, да, своей нужды. С другой стороны, ты прилагаешь определенные усилия, да, потому что, чтобы смириться, нужно приложить усилия. Чтобы просить и быть в этом настойчивым, нужно приложить усилия. Потому что можно помолиться, да, «Отче наш, сущий на небесах», и, ну, там, и закончить, да, «Аминь», и все. А можно, ну, как бы, вот это вот проявлять моление, то есть усиленная молитва, усиленное прошение. То есть они не просто ждали, ну, Бог, ну, когда же, как бы, произойдет то, что ты пообещал. Они просили: «Господь, не дай нам это пропустить. Господь, дай нам это принять, когда это произойдет. Господь, дай нам, как бы, вот то, что ты нам дашь, правильно это оценить, правильно это в свою жизнь, как бы, впустить». И знаете, почему это важно? Почему это важно? Не просто такое пассивное ожидание, а активный поиск Бога. Хотя они уже знали, что Бог пообещал, им это сказал Иисус, что ожидайте, скоро это произойдет. Иисус не сказал им, это произойдет там через день, или вот в следующее воскресенье придете в церковь, и на вас сойдет Дух Святой. То есть они не знали времени, да, они не знали, что это будет именно на 50-й день, именно через 10 дней. Но они ожидали, они бодрствовали. И знаете почему? Потому что в жизни апостолов уже была одна такая ситуация, когда Иисус их просил бодрствовать с Ним и молиться, чтобы они не впали в искушение, чтобы они были готовы к тем обстоятельствам, которые произойдут в Его жизни, в их служении. И они в этот момент, они не бодрствовали, они проспали. Помните всю ситуацию в Гефсиманском саду? Совсем недавно, да, буквально 2 воскресенья назад мы праздновали праздник Пасхи. Я думаю, что многие из вас, вы перечитывали, да, вот эти события, которые произошли и которые предшествовали распятию Иисуса Христа. И вы помните, да, что Иисус, Он после вечери, после хлебопреломления, да, после того, как они преломлили хлеб, выпили вино, да, когда Он провел причастие со своими учениками, они пошли все вместе в сад. И Иисус их, ну, как бы тоже попросил, да, об одной услуге, что будьте здесь со Мною, вместе со Мною молитесь. И Он специально еще с собой взял, помните, да, Петра, Иоанна и Иакова, чтобы они Его по-особенному поддержали, по-особенному поучаствовали в Его борении, в Его молении, в Его молитве. И помните, что произошло? Глаза у них что? Отяжелели, ночь же была, да? Они хорошо перед этим плотно поужинали, то есть хорошо покушали. Это не было, вот как у нас на служении причастия, что только маленький кусочек, да, хлеба, маленький такой стаканчик сока. То есть это был полноценный ужин, полноценный такой сытный ужин. И они как мужчины, то есть они все устали за предыдущий день. Они еще, как бы, может быть, переволновались, перенервничали, то, что Иисус столько им всего как бы говорил, что вот то, что где-то в их ни разу не вмещалось. И они все просто уснули. Они просто уснули. И помните, я недавно, ну, как бы, в прошлом году, по-моему, проповедовал на такую тему, что бодрствуйте с Иисусом хотя бы час. Помните, Иисус, когда Он вернулся и когда Он застал учеников спящими, Он им задал такой вопрос, что не могли бы вы пободрствовать со Мной хотя бы один час? Кто помнит об этом? Не могли бы вы со Мной пободрствовать хотя бы один час? Заметьте, Иисус не упрекнул им и не сказал, что не могли бы вы со Мной пободрствовать всю ночь. Он говорит, хотя бы час вы могли не посвятить из этой ночи. Хотя бы час вы могли бы не поспать, но вместе со Мной молиться, чтобы мне устоять, чтобы мне не поддаться искушению, сдаться, попросить Отца Небесного, чтобы Он послал ангелов, да, легионы ангелов, чтобы все, что вот замышляли эти первосвященники, книжники, фарисеи, законники, чтобы все это разрушить. Но ученики тогда проспали. И потом, когда пришли воины, да, когда пришли вот посланные от первосвященников, они были не готовы, да? И мы знаем из Писания, что не все разбежались, они все оставили Христа. И заметьте, здесь, в этой ситуации, мы уже видим совершенно другую картину, совершенно других учеников. Они уже не просто спят и отдыхают, ну и ждут, ну Иисус, когда же это произойдет? Когда же Дух Святой сойдет? Когда же вот это обещанное от Отца в нашу жизнь придет? Они что? Они единодушно пребывали в молитве и в молении. Не просто 11 апостолов, да, и там братья Иисуса там, с его матерью и с вот этими женщинами, которые вместе, небольшая группа молились. Все 120 человек, то есть вся будущая церковь, она пребывала в молитве и молении. Я верю, что апостолы, они поделились, как бы, они как бы замотивировали вот всех тех людей, которые были вместе с ними, которых не было тогда в Гефсиманском саду, которые не пережили вот этого вот, так сказать, позора и поражения, когда они видели, что они вот мужики, здоровые мужики, они убегают как трусы просто от тех людей, которые вот пришли схватить Иисуса. Только из-за того, что они не бодрствовали, они не молились. И они просто не были готовы к тому, что произошло. Знаете, молитва, моление, она подготавливает нас всегда к тому, что Бог хочет произвести в нашей жизни. И знаете, церковь, она началась с молитвы. Помните название сегодняшней проповеди? С чего начинается церковь? И я говорил, как церковь нельзя представить без людей, потому что без людей церковь – это не церковь. Это может быть, да, здание, красивый там храм Владимирский или там Успенский, или еще какой-то, который вы знаете, но это не церковь, потому что церковь – это всегда живые люди, которые спасены Иисусом Христом. Но знаете, церковь, она начинается, и она не может существовать без молитвы. Молитва, она является сердцем церкви. Молитва, она является тем, что дает церкви жизнь. Знаете, как наше тело, при всем вот, взять мое тело или любого из вас, то есть убрать одну такую составляющую, просто с нас как бы кровь выпустить, да, и все. И останется, ну, тот же Саша, да, но только без крови, то есть не движется, не думает ни о чем не мечтает. Почему? Жизни нету. Нету того, что приносит жизнь, того, что двигает, заставляет биться сердце, снабжает все клеточки моего тела теми веществами, теми полезными ресурсами, да, которые необходимы для жизни, для жизнедеятельности. И знаете, молитва – это то, что дало церкви рождение, и то, что является сердцем церкви, является этим движущимся фактором. И знаете, я, церковь, не верю в то, что наша церковь, она может как-то дальше развиться или как-то дальше двигаться без молитвы. И поэтому меня, честно, как пастора, меня не устраивает, и я не согласен с тем фактом, что вот у нас в среды на молитвенные, да, приходят только лидеры, и то только часть лидеров. И знаете, я хочу вам сказать, церковь, наша церковь, она не сдвинется дальше, если мы не примем вот этот вызов бодрствовать вместе с Иисусом. Хотя бы час в своей личной жизни и выделяя вот это конкретное время для того, чтобы молиться вместе как церковь. Потому что ученики, они не разошлись, они не сказали, ну, Петр, я пойду к себе домой, буду молиться, да. Иоанн сказал, ну, а я пойду к себе домой, я буду у себя молиться. А там Яков сказал, ну, а я у себя дома буду молиться, да. И каждый там разошлись по домам, и кто там под телевизор сел, кто там какими-то домашними делами занялся. Но заметьте, церковь, она является церковью, когда она молится единодушно, что? Вместе. Не единодушно по отдельности. Вот представьте себе такое единодушие, да? Катя у себя дома, я у себя дома, Люда у себя дома, Андрей у себя дома, и мы единодушно вместе. Как вам такое вот? Мы единодушно вместе или мы единодушно по отдельности? Мы единодушно по отдельности. Для того, чтобы быть единодушно вместе, нужно находиться, да, в каком-то конкретном месте, в каком-то конкретном помещении и в чем-то быть вместе согласными, чем должно наше единодушие проявиться? Потому что единодушие, оно проявляется в каких-то делах и каких-то поступках. И знаете, ученики, они были единодушны вместе. Почему? Потому что, не просто потому, что они находились вот в этой горнице все вместе. Можно собрать толпу людей в одном месте, но это не значит, что они будут единодушны. Но когда эта толпа людей, они вместе что-то делают одно, и делают это не на протяжении одной минуты, а на протяжении дня, недели, 10 дней, года и дальше. Вот это единодушие. Если вы посмотрите дальше, мы будем дальше, говоря о церкви, мы будем смотреть, как существовала уже новозаветная церковь, вот эта первоапостольская церковь. Там говорится, что все они пребывали единодушно вместе, в общении и в молитве. И причем они собирались каждый день. И это при том, что у каждого, опять-таки, были свои семьи, свои работы, свои проблемы, нужды, которые нужно было восполнять. Но знаете, первоапостольская церковь, она тем и отличалась, может быть, от современной церкви, поэтому она была такой живой, динамичной, и поэтому Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви, потому что они находили вот эту возможность, они находили вот это время, чтобы быть каждый день единодушно вместе. Не просто каждый день собраться в храме Соломоновом и хорошо посидеть и просматривать, как он красиво там расписан и какие там красивые колонны, а чтобы собираться, быть в учении, быть в молитве и искать Бога, искать Божьего лица, искать Божьего водительства. И знаете, говоря о том, что церковь, она родилась с молитвы, я хотел бы, чтобы мы посмотрели еще одно место Писания, потому что без него эта картина, она будет неполная. Давайте мы откроем буквально несколько страничек, перенеслите назад. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Там Иоанн записал первосвященническую молитву Иисуса. То, о чем Иисус молился вот в Гефсимании перед самым своим распятием. То, что ученики пропустили, Иоанн, я не знаю, как-то так, может быть, спросонья или подслушал, или потом ему Иисус как бы это открыл и пересказал. Но давайте мы вместе прочитаем несколько стихов. Несколько стихов. 17 глава с 18 стиха. О чем молился Иисус перед самым своим распятием? Иисус просит у Отца: «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют в мир, что Ты послал Меня». Заметьте, о чем здесь молится Иисус. Ученики не присутствовали при этой молитве, они проспали ее. Они были рядом, они даже пришли на молитвенную среду, но они просто устали после работы, они устали из-за всех вот этих жизненных передряг, и они просто там прилегли так на пару секунд на столик и уснули. А Иисус молился. И о чем Иисус молится? Он говорит: «Не о них же только молю, но и о верующих по ихнему слову». То есть Иисус молился и за вот эту новозаветную церковь, и о вас с нами. Заметьте, эта молитва Иисуса, она включает и апостолов, и тех учеников, о которых мы прочитали в книге Деяния, и она включает вас и меня. Иисус молился о тех, кто уверует по слову их. Иисус молился о всех тех будущих верующих, о будущих поколениях в Церкви Христовой. И о чем Он молился? «Да будут все едины». Опять что? Единодушие, единство. «Да будут едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе». Иисус молился о том, чтобы Церковь Божья, она не потеряла вот этот стержень, вот это то, что дает ей жизнь, то, что приводит Церковь в действие, то, что делает Церковь не просто каким-то зданием или группой людей, которые... переживает за трезвый образ жизни или там, за здоровый образ жизни. Иисус молился, чтобы церковь, она была едина, и чтобы церковь, она понимала, что только Бог дает церкви жизнь. Только Бог, Он дает вам и мне Он жизнь, и поэтому нам нужно молиться, поэтому нам нужно бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. И я хотел бы, церковь, вам сделать такой вызов. Я хорошую такую вот картинку увидел в интернете. Интернет – хорошая вещь, ну, если ты как бы не ходишь там, куда не нужно, да, и не заходишь как бы на сайт или там, где может быть какая-то такая информация размещена, которая будет для тебя соблазном или искушением. Интернет, он может быть хорошим таким ресурсом, какой-то полезной информации, ободрения. И знаете, вот я увидел такую вот картинку на страничке моей жены в Фейсбуке. Там картинка такая, большая цель, и на такой стреле как бы человечек летит вот как бы в центр этой цели. И подпись, да, ставьте перед собой большие цели, ибо в них проще попасть, да. То есть в большую цель проще попасть. В большую цель, как бы так сказать, в маленькую цель, да, ну, легко промахнуться, то есть не попасть в нее. Ставьте большие цели. И знаете, Иисус, Он как бы своим ученикам поставил цель. Говорит, бодрствуйте со мной хотя бы один час. Я верю, что это, так сказать, призыв от Христа для вас и для меня, чтобы мы в нашей личной жизни, в нашей повседневной жизни, мы выделяли как минимум один час, чтобы проводить его с Господом в молитве, в чтении Писания, того, чтобы искать лица Божьего. Но знаете, я хочу вам сделать вызов, церковь. Давайте мы поставим цель такую побольше. Давайте мы нарисуем цель 2 часа. Давайте мы постараемся, чтобы 2 часа времени, допустим, час утром, час вечером, или может у кого есть возможность там днем выделять, 2 часа времени проводить в том, чтобы молиться, искать Бога, вникать в Его Слово. И давайте мы себе, для себя, как для церкви, мы возьмем это как принцип, что нам нужно единодушно вместе собираться и молиться. У нас каждую среду здесь проходит молитвенник. У нас есть свое помещение, у нас есть возможность здесь молиться, ну, и долго, и недолго. Если вы после работы, то есть у нас 6 часов молитвенная, если, может быть, кто-то думает, ну я после работы, я только на 7 часов могу успеть, или там на 7:30, приходите на то время, на которое вы можете успеть. Я же говорю, что у нас время здесь как бы не поджимает, то есть можно, так сказать, даже молиться так посменно, да, смену сдал, смену принял и дальше молимся. Если вас смущает, что вы там, может, будете один молиться, мы перенесем, мы сделаем позже молитву. То есть если вы не приходите только из-за времени, мы перенесем. Но знаете, я верю, что наша церковь, я это понимаю, мы нуждаемся в том, чтобы мы были единодушны в молитве. Бог все делает по молитве. Ученики это поняли после Гефсимании, что даже то, что Иисус пообещал, что оставайтесь, пока не получите обещанное от Отца, ученики для себя осознали, что можно даже обещанное от Отца пропустить, если ты не бодрствуешь, если ты не молишься. Ты просто впадешь в искушение, и ты в этот момент окажешься уже не в церкви, а уже в миру. Ты в этот момент окажешься уже не вместе с верующими, а где-то в какой-то другой компании. Просто потому, что ты не бодрствовал и не молился. Просто потому, что ты пренебрег вот этим принципом. Один час, да, как минимум, бодрствовать вместе с Иисусом. И знаете, в нашей жизни, вот сегодня было много свидетельств, да, что ничего в нашей жизни не происходит без молитвы. А я вам скажу такой принцип. Этот принцип, он очень простой. Вот кто из вас, кто работает, ну, поднимите руки, кто вот работает, да, в какой-то организации, предприятии. И вот вы устраивались на работу, и кто-то из вас получил как бы свою должность без подписи директора. Кто-то из вас получил свою должность без подписи директора? Нет, даже вы прошли собеседование, даже вам уже там в отделе кадров сказали, все, мы вас берем на работу, приносите свои документы. Но знаете, есть одна деталь. На любом предприятии, это частное предприятие или это государственное предприятие, пишется специальный приказ, который обязательно подписывается директором или руководителем предприятия, что такой-то и такой-то человек, он принимается на такую-то должность. И знаете, в этом есть принцип. Что бы в нашей жизни ни происходило, как бы обстоятельства ни складывались, нам кажется, ну все и так хорошо складывается, все и так чудесно, все идет. Но знаете, если Бог не поставит свою подпись, что Юра, ты принят на такую-то должность, или Ксения, твоя молитва, она отвечена, или Анна Николаевна, ваша ситуация, она разрешится. Если Бог не поставит вот эту подпись, то как бы мы правильно не составили этот документ, нашу молитву, да, без подписи самого главного ничего не произойдет. Без одобрения или утверждения Отца Небесного ничего не произойдет. Без того, что без Божьей воли не родилась церковь. Была Божья воля. Иисус сказал, что ожидайте обещанного от Отца. Была Божья воля. Но ученики, они уже были научены своим как бы горьким опытом. И они понимали, что им нужно молиться. Им нужно составить это прошение Богу и сказать: Отец Небесный, мы не хотим в этот раз пропустить того, что ты пообещал. Мы хотим получить вот эту должность. Мы хотим стать вот этой церковью, которая должна родиться. Мы хотим быть частью этой церкви. И мы хотим, чтобы твоя жизнь, она была в нашей жизни и в твоей церкви здесь на земле. И знаете, все это происходит с молитвы. Все это начинается с молитвы. И не просто молитвы разразненные, да? Я говорю, что одна цель, которую я вас призываю, поставьте себе цель, 2 часа. Понятно, кто-то скажет, но я 2 часа не могу молиться. Читайте Библию, изучайте, то есть какие-то материалы, то есть обучайтесь, то есть используйте это время, то есть ничто не начинается, вот кто-то решил сразу там проплыть километр, да, первый раз как бы нырнул и сразу километр проплыл. Все начинается с маленького, да, проплыл 2 метра, 3 метра, а потом, того гляди, через пару лет ты уже и километр проплываешь, и ничего, то есть даже ни одышки, ни усталости. Все начинается с маленького. Если вам тяжело молиться час, молитесь столько, сколько вы можете, но уделите вот именно этот час Господу. Бодрствуйте этот час с Господом. Может быть, вам тяжело, да, вы не привыкли каждую среду приходить, это среди недели, приходить вечером на молитву в церковь. Но начните с маленького, примите это решение, начните приходить, потому что это нужно и вам, и это нужно мне. Я переживаю о том, чтобы наша церковь, она была похожа, хотя бы процентом на 50, но, конечно, я верю, что Божий призыв, и я хотел бы, чтобы наша церковь, она на все 100% она была похожа на новозаветную церковь. И я вижу, что новозаветная церковь, она была сильна в молитве. И поэтому по их молитве и колебалось то место, где они находились, и происходили чудеса и знамения, и люди исцелялись, и даже люди воскрешались, и много-много чего происходило. Самое главное, люди спасались, судьбы людей, они изменялись. И я верю, что это такой же призыв к нам сегодня здесь. Ничего не поменялось. Вы скажете, ну, обстоятельства другие, сегодня уже все знают о Боге, все уже как бы пресыщены этой информацией о Боге. Сегодня люди точно так же нуждаются в Боге, как и тогда. Иудеи, которым проповедовал Петр, апостолы и эти 120 учеников, они были точно так же пресыщены информацией о Боге. Они с детства их учили Писанию. Они с детства знали Тору на память. Они с детства просто вырастали в этой культуре, в этой традиции богопочитания. Но они нуждались в Иисусе Христе. И благодаря молитве 11 апостолов, этих 120 учеников, родилась церковь. Благодаря молитве новозаветной церкви, эта церковь не осталась в Иерусалиме, она распространилась в Иудею, в Самарию и даже до края земли. Благодаря молитве Христа и потом молитве Его учеников, мы сегодня, я сижу здесь, я нахожусь здесь, вы находитесь здесь благодаря ихней молитве, потому что сначала Христос молился. Он не спал в Гефсимане, он не просто отдыхал перед своим распятием, но нужно ж сил набраться, на кресте ж потом висеть. Нужно ж сил набраться, да, тебя будет избивать, над тобой будет издеваться. Ну, нормально поспать, хорошо отдохнуть, набраться сил. Но знаете, молитва – это то, что на самом деле дает те силы, тот источник сил, который не сравнится ни с каким физическим отдыхом, ни с какими силами, которые может предложить кто-либо в этом мире. И поэтому, церковь, вот эти 2 вызова, я просто вас всех ожидаю видеть здесь в среду на молитве, нам 6 часов вечера. И я, естественно, не смогу вас контролировать или как-то вот подглядеть за вами, то есть приняли вы себе вот этот вызов, да, проводить 2 часа, или, ну, если для вас 2 часа, это уж там, я не знаю, уж очень большая цель, да, такую, ну, можете, конечно, поменьше цель поставить, если вы снайпер, можете поставить себе вот час, да, час в молитве, да, для снайперов. Для тех, кто снайперы, для тех, кто такие, ну, в десятку способны попасть, вы можете, конечно, попробовать себе, ну, такую цель поставить. Но лучше поставить больше цели, потому что большую цель проще попасть, да. Ну, как бы маленькую цель проще промахнуться, большую цель намного легче попасть. Поэтому, церковь, давайте мы встанем для молитвы. Я хотел бы, чтобы мы завершили ту проповедь молитвы. И давайте мы единодушно попросим у Бога, чтобы Господь помог нам, как церкви, просто сделать этот шаг навстречу Ему. Это нужно нам. Я говорил о том, что можно говорить о различных многих темах, о взаимоотношениях в семье, о том, как любить тех, кто тебя не любит, о том, как взаимоотношения строить у себя на работе. Но знаете, все это, оно сокрыто во Христе. Все это сокрыто в церкви, в том, что мы, может быть, вкладываем в это понятие или не вкладываем. Но если мы ищем Бога, если мы проводим время с Ним, если для нас молитва это стало как бы нашим дыханием жизни, тем, что приносит жизнь внутрь нас, вы увидите, как Бог будет вам открывать через молитву, через других людей, как любить, как прощать, как строить взаимоотношения. И я верю, что по мере того, как мы будем говорить о том, какой должна быть церковь, какой должна быть церковь та, о которой вы мечтаете, о которой я мечтаю, вы увидите, как Бог будет менять и наши жизни, и наши семьи, и тех людей, кто нас окружает. И мы увидим, как Бог будет прилагать спасаемых. И это уже не будет просто только наши какие-то усилия человеческие, но это будет сверхъестественное Божье движение, сверхъестественный Божий труд. Давайте мы сегодня, церковь, об этом помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что мы можем быть частью Церкви Христовой. Я благодарю Тебя за то, что Ты родил нас, и мы стали частью Твоего тела. Я благодарю Тебя за то, что благодаря Твоей молитве и молитве Твоих учеников не только родилась Церковь, но родилась Церковь Божьей славы. И мы сегодня являемся частью этой поместной Церкви. И, Боже, я сегодня молюсь Тебе о каждом здесь присутствующем, молюсь о себе. Боже, помоги нам поставить эту цель, чтобы 2 часа в день проводить в молитве, проводить в общении с Тобой. И помоги нам, как церкви, быть единодушными, собираться вместе на молитву, чтобы молиться о том, чтобы Твои планы, Твои цели, Твои намерения, они исполнились здесь на земле. Чтобы то, что Ты нам пообещал, оно исполнилось в нашей жизни и в нашей церкви, здесь на Борщаговке. И чтобы, как Ты пообещал, мы приняли силу, и мы были Твоими свидетелями здесь, в Киеве, на Украине, и даже до края земли, куда Ты нас пошлешь. Боже, мы просим Тебя об этом, чтобы мы были единодушны, и мы были людьми, которые приняли для себя вызов молиться. И когда тяжело, не просто молиться, а быть в молении, в прошении, и просить у Тебя: Господи, помоги, Господи, помилуй, и дай мне силы выстоять, дай мне силы молиться, дай мне силы искать Тебя и не соглашаться с обстоятельствами, не соглашаться со своим привычным образом жизни, когда молитве отделялось 15 минут, 10 минут или 5 минут. Боже, дай нам силу быть людьми последовательными и быть в этом, как в церкви, единодушными. Мы благословляем Тебя, и мы верим, что через это придет Твое благословение, придут Твои ответы, придут те перемены, которых мы ожидаем, о которых мы мечтаем и о которых мы представляем просто в своих мечтах. Боже, мы просим Тебя об этом всем во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.